Андрей Андреевич, рад приветствовать всех зрителей на канале Фейгин Лайф. Вторник, 30 января, время 20 часов 1 минута в Киеве и 21 час 1 минута в Москве. Мы проводим очередной стрим, как обычно, по вторникам с Андреем Андреевичем Пьянковским. Еще раз, Андрей Андреевич, приветствую.
Добрый день, Марк. Добрый день, Константин.
Мирный план мы назвали так наш эфир, хотя понятно, что тема обширнее, мы будем обсуждать, понятно, американские новости в контексте идущих событий, что в Украине, что на Ближнем Востоке. Перед тем, как мы продолжим наш разговор, пожалуйста, к нам уже присоединилось 2000, больше 2000 человек, пожалуйста, сразу же ссылки на этот эфир поставьте, разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, с тем, чтобы и другие зрители имели возможность присоединиться к эфиру, послушать, о чем мы будем говорить, ну и по возможности сами, в свою очередь, уже распространить ссылки на этот эфир у себя. Ну и, конечно, ставьте лайки, поддерживайте наш канал, пожалуйста, найдите возможность проверить свою подписку на канал Фейгин Лайф, потому что многие продолжают жаловаться, что подписка слетает, они не подписаны на канал, не приходят уведомления о новых видео. Просто проверьте. Те, кто посмотрел это видео, просто возьмите и проверьте, не поленитесь. Ну что же, Андрей Андреевич, вот смотрите, события за последние дни или там в течение недели, прошлой и в начале этой, свидетельствуют о тех же тенденциях, которые как бы нарастают. Вот ситуация с выборами в Соединенных Штатах предопределяет ход событий как в Европе, так на Ближнем Востоке, в самих Соединенных Штатах. И они не внушают, будем честно говорить, большого оптимизма. То есть это такое сдержанное отношение. Тем более, что, тем не менее, несмотря ни на что, вопрос с помощью Украине, это 60-миллиардный, да, он так продолжает висеть. Вот, определенности нет. Когда он может быть этот вопрос решен? Поэтому это все фон того, что происходит. Но начнем мы со следующего. Буквально день назад советник Путина Ушаков, бывший посол в Соединенных Штатах, посол в Вашингтоне, он до Антонова был, ну, естественно, давний сотрудник спецслужб, генерал, значит, заявил о том, что, как и прежде, мы заявляем о своей готовности. Вот симптоматично, что именно Ушаков об этом заявляет. Сфера его деятельности, сфера его компетенции – это международные вопросы. Заявил о том, что Россия опять вновь заявляет о своей готовности к переговорам, но вот, мол, партнеры на другой стороне, он имеет в виду там Украину, и западные страны совершенно не готовы к этим переговорам прибегнуть. Песков на свои лады, так сказать, тоже на свой манер повторил то же самое, там детали разнятся. Можно ли это считать неким откликом на идущую подобную же дискуссию в ходе выборов в самих Соединенных Штатах, отчасти в Европе, но в меньшей степени сейчас. Либо это ничего не значит, дежурные заявления, которые ни к чему не ведут, ни о чем не свидетельствуют, продолжают быть просто в контексте риторики и пропаганды, которую Кремль ведет. Может быть, перед выборами в Турцию, вот, к Эрдогану, может, еще почему. Какое значение здесь следует увидеть?
Ну, это стандартная ритуальная фраза, что мы всегда за переговоры, только наш оппонент не готов. Это Путин каждый день повторяет на встрече там с пионерами, со студентами, с пенсионерами, с кем угодно. Конечно, обращать на себя внимание включение Ушакова в эту кампанию. Он довольно такая серьезная фигура. Я, впрочем, я его хорошо знал, когда я был в Хадсоне, работал вот четвертый по восьмой, пятый, восьмой год, он был послом, мы с ним встречались, обедали даже вместе неоднократно. Так он очень умный человек. Кстати, я не уверен, что я не точно не помню все детали, но мне кажется, что он мидовский карьерный работник, а не генерал.
Под прикрытием, мне кажется, я думаю, что...
Ну, не важно, но они все там...
А Путин бы взял бы к себе бы в советники, не имеющего изнанку Лубянки...
Ну, они все там про Лубянина это, но он же ужасно хотел стать министром после Иванова.
Это известно, да.
Он даже, с ним даже такой казус, потому что он собрал все свои вещи, накопленные честным трудом в Соединенных Штатах, отправил в Россию, но был назначен Лавров. Вот. Но он как бы отреваншировался, взяв ну, как сопоставимый пост личного советника президента по внешней политике. Мне кажется, вот он, ну вот как у Сталина был и Литвинов, и Молотов. Вот когда-то нужен Молотов, а когда-то нужен Литвинов. Вот, мне кажется, этот... Ведь Иванов не замечен, извините, это его предшественник Иванов. Ушаков не замечен, мне кажется, особыми такими людоедскими заявлениями, ну, в стиле того же Лаврова, не говоря уже Медведева. Так что для карты переговоров, каких-то имитаций переговоров он может быть использован. Но, собственно, а что, какая идет дискуссия на Западе? Достаточно, в общем, европейская позиция сейчас достаточно заметно ужесточилась, и официальная американская Белого дома, несмотря при всех претензиях нам к этой позиции, никаких высказываний, наоборот, что сейчас нет атмосферы для переговоров, это мы слышим от высших чиновников Белого дома. Есть Трамп, который, думаю, все время заявляет, что он 12 часов договорится с Путиным. Ну, ясно, о чем он может договориться, о капитуляции Украины. Ну, кстати, для того, чтобы понять деятельность Трампа, давайте все-таки посмотрим на что он будет делать, посмотрим на вот эту невероятную абсурдную ситуацию. Три месяца назад президент Байден, после очень такого серьезного заявления, которое мы все аплодировали, о том, что идет мировая война, враги свободного мира обрушились на нас. Иран и Хамас хочет уничтожить Израиль, Путин уничтожить Украину. Мы это никогда не позволим. Эти слова были подтверждены делами и отправкой двух авианосных групп на Ближний Восток. Мы, кстати, сегодня об этом поговорим, о них, об их судьбе, об этом оружии, висящем на стене в пятом акте, так, драмы «Хата». И вот этот закон, по которому Украина получала 61 миллиард, помню. Три месяца он блокируется. Причем удивительная вещь. В общем-то, его поддерживает подавляющее большинство американского политиков. Ну, демократы, эту партию, которая официально его внесла. Что касается республиканцев, мы с вами обсуждали очень сильные документы, есть он на столе сейчас, A Proposed Plan for Victory in Ukraine, подписанный тремя председателями комиссии Палаты представителей республиканцами по обороне, по внешней политике и по разведке. Этот план резко критикует Байдена за недостаточную помощь Украине. И, собственно, они формулируют там, во-первых, то, что победа в Украине совершенно необходима для Запада, для защиты свободного мира, для безопасности Соединенных Штатов. И они называют те практические вещи, которые мы с вами уже устали называть каждый день. Это предоставить Украине то оружие, которое позволит использовать фундаментальную слабость российской группировки, уязвимости и вооруженных сил в Крыму, то есть предоставить истребители для набойной ракеты «Эрнст», который позволит просто вычистить крымскую группировку полностью оттуда, с полуострова. Ну, Украине так даже практически не обладая ни флотом, ни авиацией, она выгнала из Черноморский флот. И из Крыма, и из Севастополя. И понятно, что вот это сломает вот ту инерцию такой позиционной войны. Да, есть патовая ситуация на громадной 1000-километровой линии фронта, не позволяющей ни одной стране развернуть серьезное наступление. Но еще раз повторяю, есть вот по Клаузенсу так называемый центр тяжести войны, это Крым. И вот достаточно узкий набор вооружений, который давно обещан и которого долго ждет Украина, позволит быстро решить эту проблему. Ну, недавно выступал на днях очень драматически лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл. Он вообще призывал, чтобы Запад должен проснуться. Речь идет о судьбе Запада. Мы должны немедленно помочь Украине. Ну, хорошо, миленький. А почему же республиканцы блокируют этот проект, законопроект? Понимаете, какая ситуация? Лично Трамп, лично его наиболее приближенные ему люди, самые долбанутые трамписты, мы знаем, человек 5-10. Их достаточно для того, что они уже сняли двух спикеров, и они угрожают совершенно четко спикеру Джексона, Джонсону, Майклу Джонсону, если поставишь на голосование вопрос в Украине, через несколько часов ты перестанешь быть спикером. Ну, надоело об этом говорить, это такая процедурный вопрос. У республиканцев очень маленькое большинство, в палате там 5 человек, если будет инициирован вопрос о переизбрании спикера, и небольшая группа, там 5-10 человек республиканцев, проголосует против своего спикера, он потеряет пост. Так вот, Трамп лично 3 месяца блокирует помощь Украине. Это не вызывается никакими идеологическими или электоральными соображениями. Это не входит вот в тот набор ценностей республиканской партии, за которые значительная часть населения голосует за Трампа. Это не входит в идеологию. И это, скажем, вот эта его деятельность не приносит ему никаких дополнительных там очков в население. Потому что вопрос для республиканского электорат вообще вопрос внешней политики недостаточно вторичный. То есть, я хочу сказать, он не получает на этом никаких особых избирательных очков. Это его личный каприз. Вот это лишний раз показывает. Почему я подчеркиваю этот факт? Это показывает, что у него особое отношение к Украине, основанное не на идеологии там, трампизма и республиканской партии в целом, а его личное, давно сформировавшееся. Оно коррелирует вот с его странной привязанностью к Путину в течение последних там уже 10 почти лет и с его очень враждебным отношением к европейцам. Но он платит им за такое же отношение, которое они проявляли к нему во время его президентства. То есть, когда этот человек говорит о том, что он решит украинскую проблему, у меня нет никаких сомнений, что решать он будет одним способом. И мне кажется, вот этот выход Ушакова на сцену и вообще активизация темы переговоров, это не то, что ответный сигнал Трампа. Им не надо обмениться сигналом. Сейчас Путина и Трампа одни и те же личные враги. Это глубинное американское государство, это Украина и это Западная Европа. Им не надо ни о чем договариваться, они прекрасно понимают друг друга с полуслова. И вот это и есть полуслово, это показ согласия, ожидания в Москве прихода Трампа к власти, когда они наконец получат возможность склонять Украину уже совместно с Соединенными Штатами к капитуляции, а сделать будет это Трамп очень просто. Сейчас, пока он блокирует помощью Украине, ну, какими-то путями она все равно будет доставляться. Ну, Европа, в частности, очень сильно включила сейчас и финансовую, и по набору вооружений. Вот, а 21 января 2025 года он просто остановит все военные поставки в Украину. Я об этом не сомневаюсь. Ну, есть у нас долбанутые русскоязычные там трамписты, не хочет. Ну, наверное, ну, вот господин Кол, господин Илларионов, они почему-то до сих пор уверяют нас, что вот Трамп придет, и как раз вот он и поддержит Украину. Ну, это вопрос их личной биографии.
Ну, да, вот не будем даже называть имена, но вот откуда это убеждение, что у Трампа есть тайный план решения проблемы Украины, скажем так, без ее поражения, в ее пользу? Вот это действительно странная логика некоторых из сторонников Дональда Трампа, при том, что он ведь не скрывая говорит о пренебрежении всеми интересами, кроме Соединенных Штатов. Прямо говорить, Америка фёст, а тогда по отношению к этой главной идее все остальное вторично. Вот. И, собственно, его реакция на некую глобальную роль и место в этом первенстве НАТО, например, как военно-политического союза, оно же тоже очень-очень показательно. То есть, если нету НАТО, а что есть взамен, если нет НАТО? Да? Тут мне, кстати, в чате пишут, ребят, у меня бывает, ломает, у меня джетлаг, вы не забывайте, у меня разница по 7-8 часов, так что не надо тут издеваться над тем, что Фейгин иногда кимарит и так далее. Все нормально, все хорошо. Так вот, что вы думаете, Андрей Андреевич?
Нет, ну, это болезненный трампизм, это особенно русскоязычный трампизм, это тяжелое психическое заболевание, тут не надо искать никаких болезней. Ну, человек, я повторяю, 3 месяца один человек по существу против воли большинства республиканской партии. Ну, я не хочу здесь идеализировать республиканскую партию, но тот же Митчелл, например, вот очень характерный случай, да. Митча Маккола. Он произнес страстную речь, что или мы сейчас поможем Украине, или вообще будет конец нашей цивилизации, а закончил какой-то трусливенький фраза. А в то же время мы должны соблюдать единство нашей партии, у нас есть единственный кандидат, который... То есть он запугал, зомбировал этих ребят. И тот же Майк Джонсон, он всегда тоже правильные слова начинал, всегда говорил, что нет, ни в коем случае Путина нельзя дать победить, он пойдет дальше, нам придется платить уже не деньгами, а кровью, это они поняли. Но вот, кроме того, мы должны там потребовать границу, границы важнее, а Трамп же уже дал указание срывать все договоренности в Сенате. Да, кстати, вот самая свежая информация, ну, она не самая свежая, она вечера воскресенья. Сенатор Мерфи, который возглавлял демократическую часть вот этой двухпартийной группы, вырабатывающей компромисс по границам, он заявил, что мы все до последней запятой мы своими республиканскими коллегами согласовали текст. Кстати, очень далеко идут. Байден пошел на очень, очень большие уступки республиканцам. И вот мы в понедельник или во вторник, в понедельник на ближайшую, у нас же будет сегодня, мы представим его, мы проголосуем в Сенате, да. В Сенате он пройдет, потому что Сенат договорит. Но мы не исключаем того, что Трамп сорвет это соглашение в Палате представителей. Вы же понимаете, Трамп доходит до абсолютной нелепости с точки зрения республиканских интересов для того, чтобы не допустить помощь Украине. Ну, слушайте, вот Байден уже пошел на 90% того. И республиканская критика по границе была совершенно убедительной, конечно. Демократы абсолютно распустили там поводья. Ну и потом у них бы такой партийный интерес. Чем больше латин придет, тем больше латин зарегистрируется как граждан Соединенных Штатов, тем больше у них будет избирателей. Потому что выходцы из Латинской Америки, как правило, голосуют. Так что это уже очень серьезная проблема. Это и демократы поняли. Ну хорошо, вот почему же не согласиться на этот компромисс, который поддержали сенаторы, республиканцы. Это резко улучшит ситуацию на границе. А кроме того, ну, если вам это недостаточно, ну, есть выборы через 9 месяцев. Приходите на выборы, выигрывайте их и вводите новый закон. Нет, давайте сорвем, пусть будет плохо, это будет не надо. Так что тут никаких иллюзий нет у Трампа. 3 месяца он занимается тем, что перекрывает лично, не как республиканец, а как, и даже не как трампист, потому что ну и большинство и трампистов в Конгрессе не настроены так резко по Украине. Это личная группа его спецназ, лично преданные ему люди там, где 5-10 человек решают. Поэтому у меня никаких сомнений нет. И я думаю, что они с Путиным пойдут дальше. Вы спрашиваете, а что же будет без НАТО? А вот они предложат такой вариант безопасности. НАТО примерно вот, и вот я же... Многие читали мою статью «Manchurian Candidate». Там я привожу такое воображаемое выступление Трампа 25 января 2025 года. О том, что, знаете, мы с Владимиром констатируем, что созданная в середине прошлого века организация НАТО совершенно не справляется с обеспечением безопасности и стабильности Европы. Более того, ее бездумное механическое расширение привело уже к одной большой войне в Европе. Мы с Владимиром твердо решили покончить с этой войной. Я, с своей стороны, прекращаю поставки вооружений, как бы поддерживающие эту войну. И я вношу законопроект в Конгресс о признании границ признание территориальной ценности Российской Федерации и Украины взаимным в границах, определенных Конституцией Российской Федерации. Со своей стороны, мой друг Владимир высказал готовность признать любое украинское правительство, которое а. освободит оккупированные Украиной на сегодняшний день российские территории, а б. подпишет с ним договор о дружбе и добрососедстве, обеспечивающий права русскоязычного населения Украине. И вот это станет образцом новой структуры. НАТО должна, нереформируемая безопасность в Европе, должны поддерживать и обеспечивать, как это было после Второй мировой войны, две великие державы – Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация. Вот это одинаковое видение Путина и Трампа. Поэтому ни в коем случае этот сценарий нельзя допустить. Есть два способа его не допустить. Первый, самый радикальный – это одержать победу свободного мира в Украине задолго до 21 января 2025 года. А это практически достижимо. Это все в руках Вашингтона. Это, об этом говорят все военные эксперты. Это тот набор вооружений, который необходим для зачистки Крыма украинской армии. А вторая мера, она не противоречит первой, дополняет, это не допустить номинации Трампа на республиканской конвенции. Это вполне может сделать замечательный кандидат республиканской партии Ники Хейли. Кстати, ничего еще не решено. Mm-hmm. На республиканской конференции номинировать кандидата 2500 делегатов республиканской конференции. Пока у Трампа есть 30 делегатов и у Хейли 19. То есть все еще начинается. Я утверждаю, вот я повторю еще раз для американской аудитории, я предлагаю американскому обществу поставить один очень интересный эксперимент. Я утверждаю, что Хейли наиболее востребованный американским избирателем кандидат. На чем основано это мое убеждение? Ну, и проводит известны хорошо результаты опросов, за кого вы будете голосовать, если в финале президентской гонки будет Трамп и Байден. Последние опросы, раньше это все колебалось вокруг плюс-минус 1%, последние опросы устойчиво показывают плюс 5% Трампу. Но мы обсуждали с вами, почему это. Байден теряет поддержку левого крыла своего, фанатиков Палестины, те, которые вот эти пропалестинские. Mm-hmm. И, кстати, гнется под их влиянием. Вот. Проводится другой опрос. А кто, за кого вы будете голосовать, если в финале будет Хейли и Байден? Так вот, Хейли выигрывает у Байдена 17%. А у него более широкий круг поддержки. Ее поддерживают все независимые и многие демократы. Этого недостаточно для того, чтобы убедить слушать, что Хейли наиболее востребован. Но я предлагаю, почему-то никаким этим постером сраным не приходит, зашоренным, не приходит в голову простенький вопросик. Поставьте такой вопрос. А за кого вы будете голосовать на выборах? Не так сказать. Кого вы предпочитаете видеть в качестве президента Соединенных Штатов? Трампа или Хейли? И вот моя рабочая гипотеза заключается в том, что эти опросы покажут большое преимущество Хейли. Понимаете? А почему же тогда мне могут задать вопрос, а почему она пока вроде бы проигрывает республиканские праймери, поэтому и не окажется финал? А это, извините, в этом и серьезный, между прочим, недостаток американской избирательной системы. Иногда наиболее востребованный всей страной кандидат не может пройти сито партийных праймери. Почему? Потому что я сказал, Хейли безоговорочно выиграет у Байдена, и я предполагаю, это моя гипотеза, но я не уверен, давайте проверим. Кстати, уже появились некоторые голоса в американской печати, поддерживающие мое. Ну, почему бы не проверить? А почему она проигрывает? Она выигрывает на общеамериканской выборке, вот на этих опросах. А праймери – это не только не общеамериканская выборка, праймери – это даже не общереспубликанская выборка. Понимаете, праймери. На праймери ходят наиболее ангажированные активисты партии. Это даже не средняя выборка партии. А вот в нашем данном случае вот есть большая такая квака поддержки Трампа. Вот они все очень дисциплинированно, ангажированно ходят на эти выборы. Вот мне кажется, что когда вот этот мой опрос по методу Пианковского будет проведен, у многих американцев раскроются глаза, что в общем-то, наиболее востребованным кандидатом является Хейли. И максимально, я думаю, они раскроются. Вот у того Регана скрывали республиканской партии, которая замечательные вещи говорит по Украине. Я уже цитировал сегодня и Митча МакКоннелла, лидера Сената, и лидеров республиканцев. Это три председателя комитета МакКоу, Роджерс и Эспин. Они прекрасные выступления, они все понимают, что нужно оказать немедленную помощь Украине, что это борьба за интересы Америки. Но вот они должны сказать свой голос, пока они вот и как бы зомбируют вот этот, надо держаться за Трампа, иначе мы не выиграем у Байдена. Да не надо вам держаться за этого сраного Трампа, который предает регеновские идеалы республиканской партии. Хейли выигрывает у Трампа гораздо более убедительно. Вот путь к решению проблемы этого манчжурского кандидата, их два. Во-первых, победить на выборах, победа на выборах Соединенных Штатов Ники Хейли и победы Соединенных Штатов и Украины, блока свободных государств в войне в Украине.
Так, нас смотрят около 20 тысяч зрителей и 7 тысяч поставили свои лайки. Мы 26 минут в эфире. Просьба большая к тем, кто к нам присоединяется. Пожалуйста, ссылки на эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Вот, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А мы продолжим наш эфир. У нас все время какая-то, так сказать, у меня в этом отеле какой-то полтергейст постоянно происходит, но я думаю, что мы с этим справимся. Андрей Андреевич, тогда следующий вопрос. Вот последние события, связанные с Ближним Востоком, если вы видели, хуситы продолжают что-то там обстреливать и так далее, и реакция американского истеблишмента. Сейчас мы попросим Константина даже фотографию показать. Значит, вот Байден в военной форме проводит совещание. Ну, честно говоря, на нем смотрится военная форма так себе, прямо скажем, на Байдене. Вот. Но, тем не менее, вот впервые, говорят, за историю, впервые президент, главнокомандующий появился в военной форме на военном совещании. Причем Трамп сильно критиковал, вот уже включился в критику за нерешительность позиции ударной авианосной группы, которая находится в бассейне Средиземного моря в связи с событиями на юге Израиля. И как бы совершенно непонятно, это нерешительность, потому что у американцев достаточно возможностей для того, чтобы все это прекратить.
Ну, во-первых, Трамп совершенно прав. Когда Трамп говорит, что 2024 мы должны его только поддерживать. Трамп во многом уже прав. Был и в политике на Ближнем Востоке, и в ликвидации господина Сулеймани. У него были хорошие инстинкты. Но вот необъяснимая его совершенно вот эта путинофилия и крайне негативное отношение к Украине, которое проявляет сейчас вот последние три месяца, они тоже никуда не уходят. Но что касается, и критикует он Байдена правильно, ну вот мы разобрали в предыдущей части вот это, я бы сказал, позорное поведение республиканской партии, которая вот душой, умом всем понимает, что поддерживать Украину надо, но как-то зомбированная Трампом, ну это просто какой-то разрыв сознания на примере того же Митчелла. Вообще свободный мир погибнет, если в Украине мы не дадим помощь, а с другой стороны, давайте все-таки прислушаться к Трампу, он наш кандидат. Но это не значит, что мы считаем, только хвалим демократическую партию. Более того, ну, мы его критиковали 2 года за эту недостаточную поддержку. Вот та ситуация, которая сейчас возникла, она просто не должна была возникнуть, если бы это нерешительность, колебание, ну просто по существу предательское отношение к своему героическому союзнику. И слушайте, вот ну, для этого есть причины, мы очень долго их описывали. 2 года продолжалась борьба такого более проукраинского крыла администрации Остин Байден с откровенными предателями Бернсом и с Селиваном. Ну, вроде бы влияние этих уменьшилось, и прекрасный закон мне сбан, но тут вот возникла оппозиция там. Поэтому ответственность громадная за то, что мы вообще оказались... Слушайте, ведь после... Помните, какими колебаниями сопровождался каждый шаг в передаче серьезного оружия? Хаймерсы, Патриотс, Эбрамсы, самолетами до сих пор продолжается. Это... Но тем не менее, вот представьте себе, что все это оружие, которое в силу этих героических битв внутри администрации сегодня выдано Украине, если бы оно было бы в руках Украины в середине 22 года, когда началось Харьковское и Херсонское наступление, оно бы закончилось разгромом российской армии. Почему не? И наступление 23 года, оно не завершилось успехом, потому что невозможно вести полномасштабное наступление на фронте без авиационной поддержки. Тут вина, ответственность всего американского политикума. Демократы довели вот до такой ситуации, когда уже громадные потери понесла Украина. Но есть еще, есть возможность решить этот вопрос очень быстро. А тут нам колеса вставляет Трамп. Но ту же нерешительность проявляет администрация и на израильском фронте. Ну, казалось бы, тоже замечательно. Я уже говорил, это первая реакция Байдена, посылка двух авианосцев. Mm-hmm. Смотрите, что происходит сейчас. Ведь не только хуситы ударили. Хуситы давно стреляют по американцам. Но случилось событие уже большего масштаба. Убиты трое американских военнослужащих. Они убиты на базе в Сирии, в Иордании, извините, наконец, в Сирии, ударом проиранской группировки, находящейся на сирийской территории. Ну, мы и так знаем, что Иран – это он породитель, вдохновитель, спонсор и организатор всей этой террористической сети. Но это абстрактное знание. Тут по приказу Ирана были уничтожены американские военнослужащие. Угу. Ну и вот, казалось бы, Байден стучит копытом. Он вот одевает военную форму. Мы слышим третий...
Извините, говорят, что это создано и искусственным интеллектом. Картинка, хотя она из американских СМИ. Я сразу оговариваюсь, потом будут меня преследовать, говорить, что...
Вы знаете, она подозрительная. Там вот все участвующие военные как-то активно беседуют в стороне от Байдена.
Да, это невозможно. Поэтому возможно, Байден. Но это американские СМИ, понимаете?
Мы это же, возможно искусственным интеллектом, но недостаточно интеллектуальным искусственным интеллектом. Да. Так вот, нам все время говорят о Ядмиро Кириби, наш замечательный друг. Он, кстати, да, он всегда по украинскую позицию держит. Что вот это так не оставим, нанесем очень сильный удар. Но в то же время, через запятую, но ни в коем случае мы стремимся избежать региональной войны. Ни в коем случае. Вот это идиотизм, понимаете? Вот это советская частушка. С неба звездочка упала, прямо мимо в штаны, все там разорвало, лишь бы не было войны. Вот эту частушку повторяет весь американский политикум. Вот я вижу это во всех сегодня американских газетах, на всех сценариях, и тоже Байден. Да, надо ответить, но лишь бы не... Так лишь бы была война, ёпашу мать!
Точно! Я тоже считаю, уже наконец, сколько можно ждать? Уже
Иран, тот же Байден, ему написали, Блинкин, наверное, написал, ему написали в его речи 9 октября, что Хамас и Иран хочет уничтожить Израиль, а Путин хочет уничтожить Украину. Мы никогда не позволим. Так что мировая война идет. И пока враги свободы безнаказанно уничтожают Израиль и Украину. А вы, ты старый мудак, повторяешь ту же самую советскую присказку, лишь бы не было. Лишь бы была война. Она идет со стороны врагов свободы. Лишь бы была война со стороны Соединенных Штатов, самой так называемого лидера свободного мира, который способен одноходовкой решить проблему и на израильском, и на украинском фронте. Угу. Если бы я был израильским стратегом, как бы я рассуждал? Вот опять я напомню, уже то высказывание Блинкина, которое меня восхитило, я с восторгом его цитирую, а потом дальнейшая политика американского кабинета, она в значительной степени дискредитировала это заявление. Но это не меняет его литературной и моральной ценности. Где-то примерно там 11 октября он, стоя в Иерусалиме, на пресс-конференции сказал израильтянам: «Я знаю, как у вас много врагов на Ближнем Востоке, и я знаю, что вы можете справиться с ними одни, но вам никогда не придется это делать. As long as America exists, пока существует Америка, мы всегда будем рядом с вами». Ну, во-первых, выяснилось, что он не прав. Тяжелая истина, которую сейчас поняли израильтяне, в том, что израильтяне не могут одни сейчас справиться со всеми врагами. Угу. Это, самый большой враг – это, конечно, Иран. Он организует всю эту террористическую деятельность. И его сторожевой пес Ирана – это Хезболла с громадным набором 100 тысяч, по подсчетам их современных ракет, готовы покрыть всю территорию Израиля. Это сила для Ирана, в том числе и сдерживание от атаки на его объекты, его ядерной программы. Он не скрывает, что в случае, если Соединенные Штаты или Израиль предпримут такие атаки, то Хезболла ударит по всему Израилю. Так вот, долговременное существование Израиля на Ближнем Востоке невозможно без решения задачи вот этой двуединой – уничтожения Хезболлы и уничтожения иранского режима. Первый, конечно, должна ликвидироваться Хезболла, потому что иначе сохранится ее потенциал для удара по Израилю. Так вот, я предлагал еще в своей статье, как Запад может и обязан победить в мировой войне еще где-то 10 декабря, что Соединенные Штаты, когда Байден послал эти две авианосные группировки, что военно-воздушные силы Израиля и две авианосные группировки Соединенных Штатов должны нанести удар. Называть его превентивным, его ни в коем случае нельзя назвать первым, потому что обстрелы-то идут уже несколько лет. Нанести удар, два удара последовательных, разящих, уничтожающих. Для этого достаточно мощи авианосных соединений и ВВС Израиля. Уничтожить весь ракетный потенциал Хезболлы, уничтожить все объекты в Бейруте, особняки руководства Хезболлы. И после этого, когда вот это оружие сдерживания Ирана будет вырвано, нанести удар воздушный по Ирану, уничтожив следующие объекты, все составляющие ядерного проекта, ракетную технологии и все высшее руководство Ирана, как крупных военных преступников, организующих всю террористическую деятельность на Ближнем Востоке. И вы знаете, вот 11-12 тогда была атмосфера, когда в Америке соответствующая атмосфера, когда израильтяне, пойдя в эту атаку, могли за собой втянуть американцев. Вот я сказал, продолжу свою фразу, если бы я был израильским стратегом, я бы считал своей важнейшей задачей любыми средствами втянуть Соединенные Штаты в совместную атаку Израиля и Соединенных Штатов по Хезболле и Ирану. Потому что без этой совместной атаки Израиля в долгосрочной перспективе не выйдет. Вот сейчас, мне кажется, создалось окно возможностей для такой, заключающее в следующем. Ну, несмотря на все свои крики, только бы не было войны, мундирчик он все-таки одел, какой-то ответ американцы должны нанести ударом. Ну, видимо, все-таки по каким-то объектам в Иране. И вот в это время Израиль должен своими силами нанести мощнейший, насколько он может, удар. Он, собственно, этим тоже говорит о том, что он уже к этому готов, по потенциалу Хезболлы. И вот я считаю, что в этой атмосфере такой общей драки и заварушки, которая неизбежно начнется, невозможно будет Байдену удержаться в стороне. Просто вы же говорили о о Трампе, не только Трамп, все республиканское, вся республиканская партия, естественно, и Рейгановское крыло, и Трамп, и многие демократы просто, когда начнется драка, Израиль будет вовлечен в полноценную войну с ФСБО и частично даже с Ираном, они разорвут Байдена на части просто, если он не включит мощь Соединенных Штатов. И это окно возможностей, потому что если им не воспользоваться, то Иран не будет повторять эту ошибку. Конечно, они совершили ошибку, ударив по убив американских военнослужащих. Это создало такое давление определенное на Байдена внутри. Если сейчас проскочит Байден и гонится каким-то шлепком таким, то они не скоро будут повторять эту ошибку. В любом случае, мировая война на Ближнем Востоке может закончиться только совместным ударом Соединенных Штатов и Израиля по Хизбалле, затем по Ирану. И вот сегодня вторая после середины октября у Израиля возможность своими активными действиями, мобилизуя, самим начать действовать и мобилизуя свое громадное лобби в Соединенных Штатах, втянуть их в эту войну. Лишь бы была война.
Так, да, это хороший вывод, потому что это спор и этический, и исторический, и так далее. А можно ли уклониться от войны путем постоянного ее попыток избегнуть? Да? И даже по цене, которая приравнена к поражению. То есть это бесконечное упование, моление на мир, оно ведет к еще большей войне, к еще большим чудовищным последствиям, потому что война полыхает не только в Восточной Европе, в Украине. Теперь она захватила еще и регион Ближнего Востока. И логичным продолжением этого могут стать и другие очаги, там, от Северной Кореи до Китая, если это с Тайванем как-то, в общем, себя эскалируется ситуация, то есть она продолжится. Поэтому, конечно, одним ударом рассечь это все и дать понять, что дальше по таким правилам уже никто не собирается жить. То есть уничтожить все эти опасные центры провоцирования международных конфликтов, которые складываются в единую мировую войну, и это и есть цель. Поэтому не надо, это уж скорее мы так в пространство обращаемся, бояться этой войны. Война уже идет, вот важный вывод, что не война где-то там, когда-то 500 000 в Украине убиты, это что, не война, что ли?
Да.
Что, как, а что это тогда, понимаете? Нет, это как локальный конфликт. Поэтому, конечно же, да, войне, да, безусловно, пусть война начнется.
Война... Вы очень, очень важный момент добавили к дискуссии, Марк, Китай. Вот дело в том, что исключительно благоприятно для Байдена складываются условия. Вот своими решительными словами и действиями, да, 7-10 октября он решил одну важную цель. Он нейтрализовал Китай. На Китай это произвело впечатление, помните? Сразу да. Через несколько дней Си прибежал в Сан-Франциско, виляя хвостиком, заявил, что...
Заявил, что не стремится к вооруженному
разрушению. В обозримой перспективе мы рассматриваем воссоединение с Тайванем только мирными средствами, и давайте восстанавливать наши экономические связи, давайте обратно поток ваших технологий. Он же попал там в жопу внутри. Он же соблазнил элиту, он сломал все правила передачи власти. Дайте мне третий срок, я вам верну Тайвань. У него план. Теперь-то видно, что у никакой армии нет ни хера. Генералов там расстреливают десятками. Мне кажется, в воду заливали вместо топлива ракеты. Да он не собирался. Тайвань собирался взять исключительно по-легкому. По заветам Сун Цзы, между прочим. Он толкнул Путина на войну с Украиной. Если бы Путин план 7 дней удался, это было бы колоссальным позором Америки, вторым после Афганистана. И он толкнул, собственно, Иран и помог ему сблизиться с Саудовской Аравией на террористические акции против Израиля. Потому что поражение Израиля тоже бы воспринималось как страшное поражение Соединенных Штатов. То есть он рассуждал просто, вот эти мои прокси, или Иран, или Россия, они унизят Соединенные Штаты до такой степени, что они потеряют полностью всякие авторитеты, и я возьму тогда Тайвань голыми руками, тайваньцы сами. Но все это сорвалось, он понял. Он понял и ушел в тень. Но 3 месяца продолжается, а Байден снова вернулся к своей тактике, лишь бы не было войны. Си тоже может, в конце концов, снова проснуться. Увидев эту продолжающую слабость, он может выпустить. Но я надеюсь, что это не так. Я надеюсь, что он потерпел очень серьезное поражение внутри китайской элиты. Но там же что творится, вы знаете, десятками исчезают какие-то министры, депутаты. Он обещал Тайвань, Тайваня-то нет, а громадные провалы в экономике.
Да, но провалы в экономике очевидные, да, кстати сказать.
Ну, тем более. Ну, я не знаю, ну, кроме Байдена, но кто-то там думает в Пентагоне, сложилась исключительная ситуация. Китай нейтрализован, и у вас есть две героические сражающие армии, украинская и израильская. Но тут, в общем, все карты у вас в руках для убедительнейшей победы. Дайте оружие Украине по списку давно вам переданному. Они выкинут Путина из Крыма и рухнет его режим. И поддержите огнем своих авианосцев удар по Хезболле. И, кстати, не понадобится никакой наземной операции в Иране. Все. Там наземную операцию сделает, извините за выражение, иранский народ, и особенно такие его отряды этого иранского народа, как азербайджанский народ, курдский народ, белорусский народ. Там все очень непрочный режим. Вот этих ударов по ядерной программе, по ракетной индустрии и по исламофашистскому руководству будет более чем достаточно для решения иранского вопроса. Исключительные возможности сейчас стоят перед Соединенными Штатами. Неужели они снова все просрут?
Хороший вопрос, Андрей Андреевич. 22 с лишним тысячи прямо сейчас нас смотрят. Но тем более как-то оживились в связи с нашими милитаристскими призывами, когда уже мир в труху и так далее. Около 10 тысяч поставили свои лайки. Я напоминаю, что нужно размещать ссылки в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, чтобы привлечь к нашим эфирам зрителей, ставить лайки и обязательно подписываться на канал Фейгина и на канал Андрея Андреевича Пиантковского. В описании к этому видео по имени Андрей Пиантковский можно пройти и подписаться, смотреть видео там. Андрей Андреевич, в завершении темы, вот мы уже больше 46 минут в эфире, ну так, держимся регламентов 50, все-таки хотелось бы вернуться к Москве. Что она? Как там? Куда они ведут? Смотрите, есть такой тезис, я вот его озвучил в своих шотах тоже, заключается он в следующем, что вот эти участившиеся в Европе разговоры о русской угрозе, о угрозе Москвы, о том, что в конце концов надо готовиться. Кто говорит там раньше 10-6 лет, потом 3, сейчас уже говорят, куда, какие 6-10 и так далее, мы вот-вот на пороге. Это же тоже показатель отчасти и того, что война стала затяжной. Чем дольше она длится, а это тактика Москвы, ну, как минимум, дождаться выборов в ноябре 2024 года американского президента, там, прежнего или нового, они тем самым, в общем, перевели сознание европейского истеблишмента абсолютно в милитаризованное состояние. То есть всем совершенно очевидно, что если Москва не заинтересована ни в каком мирном урегулировании, а возможности такие бы были, ну там посередине или с меньшим защитой своих интересов, ну, можно было как-то это решить. И вдруг Москва все-таки от этого принципиально отказывается, ждет, пока Трамп вернется в овальный кабинет, ну там январь 25-го будет инаугурация, и это как раз сыграло, в общем, до известной степени такую медвежью услугу Москве, потому что, пугая затяжной войной, они привели к тому, что политики один за одним в Европе говорят о том, что ну раз так, значит, мы должны вот уже готовить войну.
Макрон даже.
Макрон, в частности, да. Там много. Все почти.
Европа поняла физическую угрозу. Им осталось сделать только один шаг, логично. Я думаю, они его сделают в течение дней. Вот они сейчас говорят, что война неизбежна. Они говорят, там через 5 лет, через 3 года надо готовиться. Ну, к чему готовиться? Какую нахер европейскую армию?
Да, война идет.
У вас есть европейская армия, она называется «Сбройные силы Украины». Эта армия вас защищает. Ей нужен только достаточно ограниченный набор оружия. Из ваших, блядь, 6 тысяч этих F-16, разбросанных на складам, пришлите 200. И европейская армия справится со своей задачей. Никакой другой европейской армии у вас не будет. Или вы победите в Украине сегодня, или завтра, или послезавтра с вами разберутся. никакой европейской армии, если вы допустите поражение вот этой блестящей европейской армии, никакой другой европейской армии у вас не будет. Я думаю, вот они придут к этому сознанию, но это совершенно логический вывод. А Байдену спасибо, Путину спасибо за то, что он внушил европейцам, что им придется с ним воевать. Ну, надо тут и Трампу спасибо сказать, вот этот всплеск. Я констатировал этот всплеск антироссийских, таких здоровых оборонных настроений в Европе после 12 декабря. Вы помните тот неудачный визит Зеленского, когда Джонсон отказал в голосовании? Ну и с тех пор прошло еще больше месяца, эти настроения только усиливаются. Ну вот на прошлый уикенд в Вашингтоне было паломничество европейских лидеров. Генсек НАТО Столтенберг был, Камерон был, форн-министр и бывший премьер Великобритании. Все они работали с республиканцами, они объясняли им прекратить эти глупости. Речь идет о судьбе мира, о судьбе Европы. Так что я оптимистичен, несмотря на это вот подлинное поведение американского политика в целом. Все-таки правда истории побеждает. И здесь европейские друзья играют очень важную роль, но они же на своей шкуре быстрее будут чувствовать.
Ну да, они ближе расположены ко всему.
Так что я думаю, что и деньги будут. Да деньги не проблема. Европейцы уже выставят в очередь давать эти деньги. Там, кто 7 миллиардов, то 10. Не говоря уже о том, что размахивает своей мощной суверенный фонд Норвегии. Это мощна, между прочим, полтора триллиона долларов. Важен набор вооружений. Вот Макрон стал, что, кстати, не характерно для французов, деловым человеком. Он приезжает через несколько дней в Киев с 70-ми, с этими скарпами. Прекрасные совершенно ракеты, особенно они будут хорошо работать на F-16, потому что они для них приспособлены. Это украинские умельцы какие-то подвески сделали для российских МИГи. Вот. И кроме того, я не знаю, вот какие-то дискуссии, ну, на мой взгляд, уже они не продолжаются об этом условии Бернса. Помните, что нельзя наносить удары западным оружием по территории России. Вот англичане и французы никогда, ни на секунду, себя этими ограничениями не связывали. Storm Shadow и Scarab может хуячить хоть по Москве, хоть по Боровихе, хоть по Питеру, хоть по Сочи, где
угодно. Заломило. Вот. Я, кстати, добавлю в конце, что я скоро выложу экспертизу по мне. Вы знаете, Андрей Андреевич, меня заочно арестовали в Москве. Вот, и шикарный документ, там по мне самая главная экспертиза. Ну ладно, меня признали вменяемым, и я не наркоман, там, значит, не числюсь.
А в розыск объявили, что значит?
В розыск давно уже объявили, нет, розыск до этого был объявлен, я еще с сентября или октября объявлен в розыск.
Ну тогда надо спецназ посылать по вашему захвату.
А, ну пусть приезжает, я их жду, посмотрим, кто вернется. Вот, но не в этом смысл. Значит, там прекрасная, значит, есть экспертиза моих выступлений, я ее выложу, обязательно почитайте, где я везде призываю всех убивать, карать и, значит, вернуться в Москву для того, чтобы призывать. Это таким языком описано экспертом. Ну, эксперт долбоеб, это понятно, но это просто шедевральная работа, где Исфегина рисует, ну, вот, я нацист. Вот, нацисты с носами уже тоже у нас теперь как бы участвует. Так что наша передача с призывами к войне, она может тоже ложиться на какую-то из статей, особенно частью Уголовного кодекса и так далее. Вполне могу уловить, что это скоро и произойдет. А, тем не менее, нас 23 с лишним тысячи смотрят, больше 11 тысяч поставили свои лайки. Жаль, что остальные 22 тысячи пока еще не успели это сделать, но надеемся, что они это сделают. Ну и, конечно, подпишутся на канал Фейгин Лайф, распространят ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных группах, ну и на канал Андрея Андреевича Пятковского, подпишутся тоже. А завтра у нас будет эфир с Тарасом Березовцом, как обычно. Ну, я об этом помещу анонс, превью, который следите за обновлением в моих социальных сетях. Андрей Андреевич, спасибо вам огромное.
Спасибо, Марк, до следующей встречи.
Всем всего доброго.